Василий Аксенов. Московская сага. Война и тюрьма. Книга вторая. Эпиграф. Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Лев Толстой. «Война и мир». Предваряя повествование эпиграфом, писатель иной раз через пару страниц полностью о нем забывает. В таких случаях цитата, подвешенная над входом в роман, перестает бросать свет внутрь. Остается лишь в роли латунной бляшки, некоего жетона, удостоверяющего писательскую интеллигентность, принадлежность к клубу мыслителей. Потом, в конце концов, и эта роль утрачивается, и если читатель по завершении книги удосужится заглянуть в начало, эпиграф может предстать перед ним смехотворным довеском, вроде фигурки ягуара, приваренной к дряхлому москвичу. Высказывая эти соображения, мы понимаем, что и сами себя ставим под удар критика из враждебной литературной группы. Подцепит такой злопыхатель наш шикарный толстовский эпиграф, и тут же осклабится. Вот это, мол, как раз и есть ягуар на заезженной колымаге. Предвидя такой эпизод в литературной борьбе, мы должны сразу же его опровергнуть, сходу и без ложной скромности заявив, что у нас в нашей многолетней беллетрической практике всегда были основания гордиться гармонической связью между нашими эпиграфами и последующим текстом. Во-первых, мы эпиграфами никогда не злоупотребляем, а во-вторых, никогда не использовали их для орнамента. И если уж когда-нибудь прибегали к смутным народным мудростям вроде «в Рязани грибы с глазами их едят, а они глядят», то с единственной лишь целью дальнейшего усиления художественной смуты. Вот так и тот наш там позади только что оставленный эпиграф, вот это-то, чеканки самого Льва Николаевича, идея о непостижимости абсолютной непрерывности движения, взята нами не только для приобщения к стаду великих медведиц, как бы тут все-таки не слукавить, но и главным образом для того, чтобы начать наш путь через Вторую мировую войну. Эпиграф этот для нас будет чем-то сродни яснополянской кафельной печке, от которой и намеренно танцевать, развивая, а порой и дерзновенно опровергая большую тупиковую мысль национального гения. Отправимся же далее по направлению к войне, в которой среди большого числа страждущих миллионов обнаружим и лица наших любимых членов семьи профессора Градова. Вклад их в громоподобный развал времен не так уж мал, если держаться точки зрения Толстого, сказавшего, что сумма людских произволов сделала и революцию, и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила. Следовательно, и старый врач Градов, и его жена Мэри, столь любившая Шопена и Брамса, и их домработница Агаша, и даже участковый уполномоченный Слава Петуховский в гигантском пандемониуме человеческих произволов влияли на ход истории не хуже Де Голля, Черчилля, Рузвельта, Гитлера, Сталина, императора Хирохита и Муссолини. Перечитывая недавно «Войну и мир», впервые должен признаться, с детских лет и вовсе не в связи с началом войны и тюрьмы, а для чистого читательского удовольствия, мы столкнулись с рядом толстовских рассуждений о загадках истории, которые порой радостно умиляют нас сходством с нашими собственными, но порой и ставят нас в тупик. Отрицая роль великих людей в исторических поворотах, Лев Николаевич приводит несколько примеров из практической жизни. Вот, говорит он, когда стрелка часов приближается к 10, в соседней церкви начинается благовест, но из этого, однако, не значит, что положение стрелки есть причина движения колоколов. Как же это не значит, удивиться современный, воспитанный на анекдотах ум, ведь не наоборот же, ведь не колокола же двигают стрелки, ведь звонарь-то тоже взялся за веревки, предварительно посмотрев на часы. Толстой, однако, приводя этот пример, имел в виду что-то другое. Глядя на движущийся паровоз, слыша свист и видя движение колес, Толстой отрицает за собой право заключить, что свист и движение колес – суть причины движения паровоза. Свист, разумеется, не входит в число причин, но вот насчет колес, позвольте усомниться, именно ведь они, катясь вперед или назад, вызывают движение всей нагроможденной на них штуки. Тут снова нам не остается ничего иного, как предположить, что Толстой что-то другое имел в виду для иллюстрации исторических процессов. Последний пример, приведенный в третьей части третьего тома «Война и мир», совсем все запутывает, если только не катить бочку на издательство «Правда», выпустившее в 1984 году собрание сочинений в 12 томах. «Крестьяне считают, — пишет Толстой, — что поздней весной дует холодный ветер из-за того, что раскалывается почка дуба». Цитируем с экивоком к нашему блестящему эпиграфу. «Хотя причина дующего при развертывании дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть развертывание дуба, потому только что сила ветра находится вне влияния почки». Тут как-то напрашивается предположить обратное развитие событий, то есть раскрытие почки под влиянием холодного ветра. Однако Толстой этого не касается, и мы предполагаем, что он совсем не то имеет в виду, что на поверхности, что мысль его и его сильнейшее религиозное чувство полностью отмежевываются от позитивистских теорий 19-го столетия и уходят в метафизические сферы. То есть мысль его вдруг распахивает дверь в бездонные пустоты, в неназванность и неузнанность, где предстают перед нами ошеломляющие все эти вещи в себе. Увы, несколькими строками ниже граф вдруг возобновляет связь со своим веком великих научных открытий, чтобы заявить: «Я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история, и попытки этого уже были сделаны». В общем, в результате этих отвлеченных и нерешенных, как он считает, пока задач, Толстой приходит к мысли, что для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Почти марксизм. Ленин, очевидно, и эту жажду познания имел в виду, присуждая графу новый титул «Зеркало русской революции». Вождь, впрочем, должен был бы знать, что с Толстым всегда не все так просто, что он не только отражением суммы людских произволов занимался, но и свой немалый произвол добавлял в эту сумму, а прежде всего полагал, что движение этих бесконечных, сослагательных направляется сверху, то есть не теориями задвинутых экономистов или антропологов, а провидением. Но вот бывает же все-таки, что некоторые теоретики и практики выделяются из суммы произволов и посылают миллионы на смерть и миллиарды в рабство. Стало быть, произвол произволу рознь. И нам при всем желании трудно прилепиться к краевой картине, какой бы впечатляющей она ни была, и отвергнуть роль личности в истории. Все эти размышления на толстовские темы, как бы являющиеся полным подтверждением нашего эпиграфа, понадобились нам для того, чтобы подойти к началу 40-х годов и глянуть сквозь магический кристалл в очередную даль все того же единственного мирового свободного романа, одной из частей коего мы хотели бы видеть и наше повествование, и там обозреть феерию человеческих произволов, известную в истории под названием «Вторая мировая война».